Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В бункере Академии безопасности продолжают рассуждать на исторические темы бывший спецназовец Одинцов, профессор Арцишев, историк Мунин и представительница ордена розенкрейсеров Ева Хаген. Они пытаются определить, где находится Ковчег Завета, который 25 лет назад похитил в Эфиопии и переправил в Россию советский офицер по фамилии Варакса. Кроме того, сообща, они стараются проникнуть в тайну трех российских государей, которые, как полагает Мунин, выполняли какую-то единую инструкцию и действовали по определенной программе. Они хотят понять, что это за инструкция. При их беседах присутствует офицер российского бюро Интерпола Салтаханов. Профессор Арцишев неожиданно для собеседников начинает рассуждать на тему интуитивной прозорливости, которая имеет английский термин «серендипность». При этом для подтверждения своих мыслей Арцишев выводит некую математическую формулу.
Читает Владимир Левашов.
Одинцов разглядывал надпись «F равно MA». Ева тоже улыбнулась. «Теперь понятно. Второй закон Ньютона. Сила равняется массе, умноженной на ускорение», — присоединился историк, нацепивший очки обратно. «Для гуманитария неплохо», — похвалил его профессор. «Вообще-то второй закон Ньютона гласит, что действие несбалансированных сил приводит к изменению импульса материальной точки. Но сейчас важно, что вы смотрели на буквы и читали текст, пытались читать. А как только появился знак равенства, вы забыли о тексте и увидели формулу. Ваше сознание развернули два штриха, которые Лейбниц узаконил в математическом языке всего 300 лет назад при Петре Первом». Профессор поднялся и сменил Одинцова у доски. Так ему было привычнее выступать перед аудиторией. «К тому же вас приучили, что буквой F принято обозначать силу, M – это масса, а – ускорение. Если эти буквы заменить на другие, то даже со знаком равенства формула не показалась бы столь очевидной». «Вот и вы, — сказал Арцишев, обращаясь к Еве и Салтаханову, — нашли в трех буквах привычные смыслы, которые вполне могли бы в них содержаться. То есть ваши версии насчет аббревиатуры имеют полное право на существование. Теперь смотрите-ка. Если я пытался сообщить вам формулу второго закона Ньютона, у меня это не получилось. В непривычной записи вы не сумели ее прочесть, хотя символы были вам знакомы. А если я сознательно зашифровал формулу? Допустим, заменил одни буквы другими или выбросил все знаки, кроме букв. А может, я записал формулу во времена Ивана Грозного, но так, чтобы ее правильно прочли и поняли только на уровне знания времен Петра Первого или вообще на сегодняшнем уровне? Если вы решили всех запутать, вам это удалось», — признал Салтаханов. «Хотя на шифр, по-моему, ваш прием не очень похож». «Во-первых, я с вами не соглашусь», — возразил профессор. «А во-вторых, насчет шифра я бы сам с удовольствием послушал специалиста». Пришлось Одинцову снова встать у доски. Он повторил для всех то, что рассказывал Мунину. Упомянул про легендарную шифровальную машину «Энигма», которая как раз-таки подменяла одни буквы другими, но умолчал о письме Вараксы на открытке с совой. При помощи Евы, которая быстро сориентировалась в математической стороне дела, Одинцов набросал на доске пару примеров для иллюстрации асимметричного кода с открытым ключом. «Это наиболее совершенный способ шифрования», — подвел итог Одинцов. «Такую шифровку даже прятать не обязательно, она может маячить у всех на виду. И ключ тоже хоть на лбу напиши, хоть на стене, хоть в самой шифровке. Тому, кто не знает, как сгенерирован этот ключ, толку от него ноль». «Вот именно!» — Арцишев торжествовал. «Столько лет перед глазами текст, и ключ уже известен, а к смыслу никто даже близко не подобрался». «Простите», — в недоумении нахмурился Салтаханов, — «вы о чем?» Глаза профессора горели, губы кривила нервная усмешка. «Вы не узнали коротенькую формулу, которую проходят в школе», — сказал он. «А теперь давайте вспомним, что бывают формулы такие длинные, что этой доски не хватит, и представим себе, что записаны они много-много лет назад, когда современного математического языка не было в помине. Скрижали, я имею в виду, скрижали завета и заповеди». Арцишев вскочил, отодвинул в сторону Одинцова, снова отправляя его на место, и принялся писать на доске закорючки, приговаривая: «Это текст, который люди видят уже 3500 лет. Последовательность символов из двух языков, древнееврейского и ассирийского. Традиционно их читают как набор заповедей, а на самом деле...» «Это не текст», — подхватила Ева. «Это система уравнений». «Ну, конечно!» Профессор оторвался от доски. «То есть это и текст тоже. На самом первом уровне понимания это написанные словами 5 правил взаимодействия человека с Всевышним и 5 правил взаимодействия людей между собой. 10 формул, которые описывают законы, по которым надо жить. Пока их соблюдают, каждое равенство верно. Это значит, что человеческий хаос равен божественному абсолюту, и мир совершенен. Но стоит пренебречь любым законом, хаос перевешивает, равенство нарушается, и эффект будет таким же, как если пренебречь законом всемирного тяготения. Шагнув с крыши, невозможно взлететь. Вы шмякнетесь о землю и разобьетесь в лепешку. Люди нарушают заповеди, и вы видите, в каком мире мы живем». Пришла очередь Мунину кое о чем догадаться. «По-вашему, это можно читать как текст? Но в древних алфавитах каждый символ обозначал и букву, и цифру, и вдобавок имел собственный глубокий смысл». «Браво, молодой человек!» Арцишев тщательно отряхнул мел с рукава, которым случайно мазнул по доске. «Текст – это самый примитивный уровень понимания заповедей. А в действительности, как справедливо заметила наша прекрасная коллега, я склонен рассматривать этот набор символов как формулу, в которой зашифрована система мироустройства. Все до единого закона бытия, но не только для человека, а для Вселенной в целом. Вы только представьте», — отрешенно сказал он, «что у людей в руках много тысяч лет находится ответ на все вопросы. Универсальная формула, которая позволяет проникнуть в любую тайну и решить любую задачу. То есть вообще любую. Система уравнений со знаком равенства между человеком и Всевышним». В комнате повисла тишина, которую нарушал только еле слышный шорох карандаша Евы по бумаге. «А как же извлечение энергии из пространства и все такое, про что вы нам толковали?» Выждав для приличия, поинтересовался Одинцов, наименее впечатлительный из присутствующих. «Частный случай», — отмахнулся профессор. «Я же говорил, что формула позволяет решить любую задачу, без исключения. Любую, в том числе энергетическую и бесчисленное множество других задач». «Вы сказали, формула зашифрована», — напомнила Ева. «И вы сказали, что известен ключ». Арцишев на мгновение замер, покрутил в пальцах мел и жирно вывел на доске еще несколько закорючек. «Ключ к скрижалям. Эти 4 еврейские буквы, так называемый тетраграмматон. Справа налево. Йод, Хей, Вав, Хей. Яхве или Иегова, кому как больше нравится. Это собственное имя Всевышнего». Мунин поежился. «Его же нельзя называть по имени», — тихо сказал он. А Одинцов спросил профессора: «И вы знаете, как сгенерирован ключ?»
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна 3 государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более 1000 городов вещания
и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 60. Лишь бы не Россия.
Хельмут Вейнтрауб не стал засиживаться в Париже. Чувствовал он себя сносно, дел хватало, так что на следующий день старый миллиардер перелетел в Рим. Здесь находилась одна из ключевых точек игры, которую затеяли Ротшильды с Рокфеллерами. Их общий трастовый фонд играл роль ширмы. 40 миллиардов долларов должны были впечатлять экзальтированную общественность и свору журналистов, не более того. Потому что игра шла совсем на другие суммы. Владельцы старых денег собирались изъять у новоришей по всему миру молодые деньги, больше 30 триллионов долларов. Первыми шагами стали разгром офшоров и огласка тамошних тайных сделок. Затем вдруг оказались известными имена всех покупателей элитной недвижимости в Европе и Штатах, а кое-кому закрыли въезд в наиболее привлекательные страны. Рокфеллеры шокировали рынок объявлением о выходе из всех нефтяных компаний. Пути, по которым капиталы утекали в офшорные зоны, неожиданно перестали быть секретом. Но показать осведомленность в том, сколько на рынке молодых денег, где они лежат и кто ими владеет, всего лишь полдела. На следующем этапе игры предстояло эти деньги забрать. А любая игра подразумевает ставки, на которые тоже нужны деньги. Ведь новые богатые не собирались просто так сдаваться владельцам старых денег. Ротшильды с Рокфеллерами аккумулировали капиталы, способные перебить ставки противника, чтобы снять приз в 30 с лишним триллионов. Тем самым они рассчитывали отсрочить крах мировой экономики лет на 10, которые нужны для установления нового порядка во главе с Ротшильдами и Рокфеллерами. Вейнтрауба сделали одним из операторов этого кропотливого процесса. «Умение обращаться с людьми, — говаривал ему в первые послевоенные годы Джон Рокфеллер-младший, — такой же товар, как сахар или кофе. Только это самый дорогой товар на свете». Сын Рокфеллера-старшего был готов щедро платить, и Хельмут очень выгодно продал ему свое умение в придачу к золотой голове. С годами Вейнтрауб стал миллиардером и продолжал играть в команде уже с наследниками Джона – Нельсоном, Рокфеллером и другими членами клана. Умение Вейнтрауба обращаться с людьми очень пригодилось для выстраивания отношений с Ватиканом, давним союзником Рокфеллеров. Успехом в холодной войне стало избрание римским папой поляка-антисоветчика Кароля Войтеллы. Он возглавил Ватикан под именем Иоанна Павла II. Для этого Вейнтрауб немало потрудился, и долгие годы его команда пользовалась папской благосклонностью. Следующим папой стал немец Йозеф Ратцингер, Бенедикт XVI, с которым Вейнтраубу несложно было найти общий язык. Этот папа тоже вполне устраивал Рокфеллеров, но оказался неудобен Ротшильдам. Начались интриги, о темном гитлеровском прошлом Ратцингера поползли слухи, болезненные для самого Вейнтрауба, а кончилось тем, что Бенедикта на римском престоле сменил нынешний Франциск. Рокфеллеры теряли позицию в Ватикане и вынужденно подыгрывали Ротшильдам, но Вейнтрауб снова пришелся кстати. Новый папа происходил из Аргентины, куда после войны при помощи Ватикана перебрались из Германии не меньше 30 тысяч высокопоставленных нацистов с семьями. Тогда в Аргентине появились немецкие школы, и в одной из них учился будущий Франциск. Так что у немца Вейнтрауба снова нашелся козырь в рукаве. Конечно, Латинская Америка – один из источников молодых денег, пусть и уступающий России. С этой точки зрения папа-аргентинец тоже представлял интерес для Ротшильдов с Рокфеллерами. Но главной причиной внимания к Риму был все же Банк Ватикана. Кубышка с 3 триллионами долларов старых денег, столь необходимых для игры против новоришей. Огромными финансовыми активами католической церкви ведали представители Мальтийского ордена, которые успешно лавировали между финансовыми кланами, Ватиканом и спецслужбами вроде МИ-6 и ЦРУ. Кому как не Вейнтраубу было выстраивать с ними отношения. Международный валютный фонд уже встал под знамена старых денег. Многие персонажи списка Forbes тоже восприняли объединение Ротшильдов с Рокфеллерами как сигнал и поспешили объявить, что жертвуют многомиллиардные состояния на общественные проекты. Одним из руководителей которых поставили Вейнтрауба. Затем старик и приехал в Рим. Изощренному плану требовался постоянный контроль, но даже на переговорах Вейнтрауб не мог отделаться от мыслей о Ковчеге Завета. Если бы священная реликвия оказалась в любой стране Европы или даже в стране арабского мира, насколько все было бы проще? Почему же, черт возьми, Ковчег угораздило всплыть именно в России? «Самая неудобная страна», – думал Вейнтрауб. «Самая неудобная, потому что непрогнозируемая. И чем дальше, тем больше. Если на международной арене русские еще как-то соблюдают общие правила игры, то на своей территории не признают ничьих правил, кроме собственных. Да и эти правила могут изменить в один момент. Старый опытный Вейнтрауб при всем своем колоссальном опыте вынужден был признаться, он не в состоянии спрогнозировать, как поведет себя Россия, если станет обладательницей Ковчега Завета, и российский президент объявит об этом во всеуслышание. Вариантов развития событий оказывалось много, и ни один Вейнтрауба не устраивал. В любом случае позиции старых денег неминуемо рушились. Значит, до того, как тайна Ковчега станет явью, его необходимо захватить любой ценой. И Вейнтрауб сказал об этом Жюстине. «Не надо бояться больших расходов», – учил его Джон Рокфеллер. «Надо бояться маленьких доходов». Доходы от обладания Ковчегом представлялись фантастическими. А к расходам старый миллиардер был готов. Глава 61. Тело будет предано земле. «Теперь они ваши», — объявил Иерофант. Спустя 3 дня сидения группы в бункере Розенкрейцер снова расположился напротив Псурцева в полутемной каморке за стеклянной доской. На лице генерала промелькнуло удивление.
«Вот как. Я думал, вы станете уговаривать меня, чтобы Эгрегор продолжал работу в прежнем режиме. Кстати, должен признаться, вы были правы. Эксперимент превзошел все мои ожидания. Я не предполагал, что ваши подопечные смогут настолько интенсивно обмениваться информацией. Может, в самом деле подержать их здесь еще какое-то время?»
«Не вижу смысла», – прозвучало из-под низко надвинутого капюшона. Иерофант был польщен оценкой, однако виду не подал и продолжал сдержанно. 3 дня по 14 часов – этого больше, чем достаточно. Основное каждый сказал. Дальше начнутся мелкие частности и хождение по кругу. Процесс увлекательный, но практически бесконечный и малоэффективный.
А если мы организуем доступ в интернет и подберем необходимую литературу, на всякий случай поинтересовался Псурцев, мы просто собьем их с толку. Вместо того, чтобы копаться в себе и вытаскивать информацию из памяти, они начнут копаться в интернете и обмениваться цитатами. Здесь важен индивидуальный багаж каждого, а не уровень владения поисковыми машинами. Генералу пришлось признать, что собеседник прав и в этом.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.